Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, дорогие друзья, и поздравить с праздником Рождества Христова. И мое желание, чтобы через эту радиопрограмму Бог в обильной мере благословил каждого всяким благословением, неся в нашу жизнь и мир, и радость, и любовь. И начиная нашу программу, откроем книгу пророка Исаии, 9 главу, и будем читать с 6 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут ему имя «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Сегодня мы вспоминаем о рождении Сына Божия на нашу землю, который есть Христос Господь, Спаситель всех людей, включая и нас с вами.
Дорогая Церковь, я хочу также поздравить всех вас с Христовым Рождеством. И я сегодня утром как-то начал размышлять, и я представил себе то количество поздравлений, которые мы, как люди, поздравляли друг друга. Сколько смс-ок было отправлено. Если бы вот перед нами открылся бы эта панорама, да? какое движение, да, происходило именно во Вселенной, в невидимом мире, когда люди говорили о Христе, желали друг другу красивыми словами, пожелания давали. Знаете, это все прекрасно, это все прекрасно. Но, к сожалению, в сегодняшний день именно многие слова, они остаются просто словами. И если мы это слово не осмысляем или не даем этому слову ход в нашей жизни, то оно просто зависает в пространстве. Апостол Лука, он говорит такие слова. Я хочу прочитать место из Писания. Это будет первая глава и вторая глава. Он начинает повествование таким образом. Луки, первая глава, первые четыре стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтеннейший Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И второе место, это будет вторая глава, с первого стиха по седьмой стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повествование сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый и Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обреченной ему женою, потому, которая была беременна. Когда же она была там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Апостол Лука 2000 лет тому назад написал это Евангелие. Это было где-то в пределах 63-65 годов по Рождеству Христа. К этому времени уже многие писали, много было писаний именно о тех событиях, которые происходили в Иудее и вообще в Римской империи, что было связано с Иисусом, с личностью Иисуса. И вот Луки говорит такие слова. Он говорит: «Я по тщательному расследованию написал тебе, достопочтеннейший Феофил, это повествование, чтобы ты имел твердую веру в то, в чем ты был наставлен». Заметьте, что само Евангелие или сегодня повествование, которое мы уже в протяжении, может, где-то месяца уже говорим о Рождестве Христа. И мы говорим с разных точек зрения или с разных фокусов. Знаете, что это является только для того, чтобы укрепить нашу веру в нашего Господа. Это имеет одну цель. Знаете, поздравления, все то, что мы делаем по-человечески, подарки дарим, знаете, поощряем к такой торжественной обстановке, это все хорошо. Оно имеет свое место. Но если сегодня нет правильного понимания того, что именно то Писание, которое написано, повествуя о Христе, имеет цель укрепить твою веру в Иисуса Христа, если оно не совершает укрепление, то Рождество для тебя оно не наступило. Поэтому, заметьте, апостол Лука говорит, по тщательному расследованию, шаг за шагом описывает деяние Бога на этой земле, что касалось личности Христа. Я проповедь мою назвал сегодня «Хождение Вифлеем». Я хочу сегодня коснуться трех моментов, которые здесь апостол Лука касается, знаете, как бы косвенно говоря, то есть повествуя, как повествовательная речь. Смотрите, апостол Лука, он единственный писатель из Библии, из язычников. Это единственный писатель, который именно повествует о Боге, то есть который вошел в канон Библии, языческий язычник. Остальные все были это из иудейской среды. Этот человек, он описывает именно повествование о Христе, именно направляя языческим людям, людям, которые жили в Римской империи. И он акцентирует очень важные моменты. Первое, на что он указывает – он указывает, что влияние политики на события, связанные с Божьими промыслами. Само понимание политика, знаете, много раз для нас как бы оно не очень ясно. Вот один из словарей говорит так, что политика – это деятельность органов госвласти и госуправления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны. Заметьте, каждая страна имеет свои взгляды на свою жизнь. И вот брат Леонид описал некоторые моменты. Помните, какие события происходили во время Моисея? Что-то произошло, когда поменялась система, и знаете, хозяева начали отпускать своих рабов. Или мы видим события, которые были во время Вавилонского пленения, когда Навуходоносор и те остальные цари принимают определенные решения вопреки всей логике, которая существовала. И они начинают думать о тех событиях, которые связаны были с Израилем, с Иерусалимом и тому подобное. Мы замечаем на тот период времени, когда Христос должен был родиться. Знаете, это было в духовном мире тишина. 400 лет тишины, Бог ничего не говорил израильскому народу. Никакой пророк не говорил что-то особенное. Но мы замечаем что? Что Бог бодрствует над своим словом. И поэтому в Римской империи, казалось бы, это одна из суровейших империй. Это железная империя, которая властно управляла народами. И Израиль находился в провинции, в одной из управлений этого жестокого императора или жестокой империи. И вот замечаем, Лука говорит таким образом, при императоре, который здесь описывается, Августе, а история говорит о том, что Август был одним из императоров, которые постоянно, знаете, когда он вошел на престол, в его бытность происходили некие перемены именно в этой империи. И он устраивал частые переписи. Знаете, история говорит о том, что каждые 14 лет в Римской империи происходили эти переписи. И, знаете, переписи, они давали возможность государству более точнее знать, что происходит в его государстве. Она имела как бы два характера. Первое, чтобы правильно люди платили налоги, и чтобы знать, сколько у него будет воинов, которые могли бы они пригласить на воинскую службу. Но коль Израиль был одним из мятежных провинций в этой империи, то из иудеев никого не призывали на войну. Они не были солдатами Римской империи. Наоборот, туда посылались определенные войска и определенные управители, жестокие управители, как Ирод, как Понтий Пилат, которые должны были жестко держать это общество. Почему? Потому что это мятежное общество. Они всегда говорили о своем царе каком-то, они говорили всегда о каких-то переменах, и империя держала, так знаете, в жестких рукавах эту провинцию. И вот автор говорит о том, что при этом Августе и при управлении этого Квирине, который, знаете, он был региональным управителем, Израиль, Иудея входила в сирийскую провинцию, от Сирии управляла Сирия и Иудея, Галилея, Самария, эти провинции управлялись, там был наместник Кесаря. И замечаем, что автор говорит о том, что эта перепись была какая-то особенная перепись. Знаете, особенность заключалась в том, что заставило людей делать движение к своим городам. Что побудило царя, знаете, история умалчивает, но произошло некое новое движение, новая перепись, которая заставила людей идти в свои города. И в том числе в этот момент, когда Иосиф с Марией были обручены, знаете, они вынуждены, потому что это было требование государства, они были вынуждены идти в Вифлеем, чтобы там стать на учет, там, знаете, пройти эту перепись. Казалось бы, это все, знаете, еще не знали о том, что Христос должен, только Мария и Иосиф знали, что именно должен родиться, и Елисавета знала, что должен родиться Мессия. Но как это представлялось, это было весьма сложно для них. Но мы знаем о том, что Бог усматривает все. В книге Даниила написаны такие слова, 2 глава, 21 стих. «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. И в 4 главе 32 стихе здесь же Даниила говорится: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противостать руке его». То есть, если мы смотрим более глобально, то, что Бог управляет и языческими царствами. Мы замечаем о том, что, знаете, приходят какие-то определения, какие-то решения, когда цари принимают определенные решения или происходят изменения в структурах власти. Знаете, мы иногда думаем, что оно само собой происходит. Или мы замечаем, смотрите, мы живем, наше поколение, старшее поколение, помним, да, мы жили в советское время, крах советской системы, приход этого хаоса, пришло время другое, и мы видим, что какие происходят события, и нам кажется, что это все происходит хаотично. Нет, Бог говорит о том, что Бог управляет всем этим, и управляет это с одной целью, чтобы привести в изменение или привести в действие свои пророчества, которые он говорил народам. Поэтому Бог бодрствует за своим словом. И поэтому Бог усмотрел этот момент на то время. На сегодняшнее время мы также живем, знаете, очень изменяющемся мире. Заметьте, как быстро меняется мир. Мы сегодня даже не знаем, что произойдет с этой страной, какие политические изменения происходят здесь, какие политические вообще изменения в мире происходят. И мы сегодня не можем прогнозировать, что будет с этой страной, с другой страной, третьей страной. Вообще, что ожидает нас? Мы не можем это говорить, мы не можем прогнозировать. Но мы одно можем сказать, что Бог бодрствует над своим словом. Что бы ни происходило, для верующего человека оно остается стабильным. Почему? Мы опираемся в Божье обетование. Заметьте, что Иосиф и Мария жили в такой очень сложный период времени. Очень сложный период времени. Особенно они жили в том мятежном, как говорится, государстве, в Иудее, где постоянно были противоречия между партиями и тому подобное. И знаете, с другой стороны, закон, который требовал жестокие отношения к каким-то нарушениям. С другой стороны, знаете, на тот период времени, знаете, очень сильно распространено было именно разбойнические действия. И вот Иосиф и Мария в этот мятежный период времени они должны исполнить волю Божию, которую Бог им предназначил. Именно Мария, Иосиф и с Марией, они должны были исполнить ту волю Божию, потому что они приняли эту волю Божию. Это было не то, что они не знали, что будет с ними. Они точно знали, что они идут туда. Это очень... Знаете, мы не знаем, почему они оказались в Галилее. Но они сегодня идут туда, где гуща событий. И они идут туда. Это сложный период времени для них, который была опасность со всех сторон. Но они идут. Почему? Потому что они знали волю Божию, и они согласились под волю Божию. Дорогой брат и сестра, мы сегодня живем также в мятежное время. Мы сегодня живем не в стабильное время. Если кому-то кажется, что мы живем, мы должны успокоиться, и все нормально. Нет. И сегодня каждый христианин, мы обязаны жить в этом мире сегодня. Но мы сегодня имеем ясную цель перед собой, которая поставлена нашим Господом. Каждый христианин, который добровольно отдал свою жизнь, посвятив, согласившись с волей Божией для нашей жизни, как Христос сказал, что «Меня гнали, вас будут гнать. Меня не принимали, и вас не будут принимать. У меня не было голову, где склонить, и вам не будет, где голову склонить». Почему Христос сказал это? Он сказал это для того, чтобы укрепить нашу веру. Чтобы мы, посмотрев на Христа, мы, посмотрев на мужей веры, которые проходили перед нами, чтобы мы могли укрепиться в это время, которое нам суждено жить. И нам нужно жить правильно. Несмотря на то, что происходит сегодня в обществе. Я вчера слушал передачу, где католический священник с Белоруссии, они проводили служение, и он очень важные слова сказал, что, говорит, несмотря на то радикально изменяющийся мир, вопреки Божьим принципам, нам, как церкви, нужно стоять на евангельской позиции и провозглашать Евангелие. Это католический служитель, который именно понимая, в том мире, где мы сегодня живем, нужно исповедовать Евангелие, жить Евангелием и провозглашать это Евангелие. Второе, я хочу обратить наше внимание, что вот то послушание, которое проявили Иосиф с Марией, оно сегодня присуще и каждому из нас. Знаете, несмотря ни на что, что происходит в нашем окружении, нам нужно оставаться верным нашему Господу. Нам нужно оставаться в послушании нашему Господу. Почему? Потому что у нас заключен договор между нами и Богом. Мы заключили завет с Богом о добром служении. Нас никто не заставляет служить. Нас никто не заставляет провозглашать Евангелие. Мы заключили добровольный союз с Господом о том, что мы будем делать, несмотря ни на что. Бог сегодня ожидает от нас этой ответственности, как Он ожидал некогда от Марии и Иосифа. Хотя заметьте, что Мария и Иосиф прибыли в этот Вифлеем. Знаете, там полно народа. Я не думаю, что там было специально отказано Марии с Иосифом именно в гостинице. Но так случилось, что народу столько много, что именно невозможно было именно где-то найти пристанище. Если бы было бы, знаете, плакат какой-то вывесен, что рождается царь вселенной, царь Израилю, то я думаю, наверное, другое отношение было к Иосифу с Марией. Но это оставалось тайной, она оставалась скрыта. Только эти молодые люди знали, и они готовы были принять волю Божию, как она обернется для них. И случается, в это время должна она родить. Она не ищет там специализированную больницу, она не ищет специальных людей. Они принимают волю Божию так, как она есть. И она должна родить Мессию царя царей в Иерусалиме, в городе Вифлеем, городе Давидовом. И он потомок и наследник престола Давидова. Сегодня для нас это пример того, что ожидает нас в завтрашнем дне. Или в предстоящем 2020 году мы не знаем. Но что бы ни ожидало, у нас есть ясная цель, которую поставил перед нами Бог. И мы должны достигать этой цели во что бы то ни стало, потому что мы заключили завет с Богом. То есть сохранить нашу жизнь в святости и в чистоте перед Богом и служить Ему до конца нашей жизни в том служении, где тебя определил Господь. Это цель, которая поставлена Богом перед тобой лично, перед каждым из нас. И Бог ожидает этой ответственности. И третье, я хочу обратить на наше внимание, что исполнение Божьих промыслов. Бог сказал от вечности, еще в Эдемском саду сказал, что придет Мессия. Я не думаю, что на тот период времени, когда люди жили, представляли себе, как это будет. Или в последующих временах, когда были пророчества о том, что придет Мессия. Каким образом? Через Деву, в городе Вифлееме. Да, люди об этом читали, но как это будет? У людей мало представления было. Но, как бы то ни было, мы видим о том, что Бог, Он бодрствует над Своим Словом. Ангел сказал именно Марии, когда в Луки 1 главе 37 стихе мы читаем, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». То есть ангел укрепил веру Марии, чтобы она верила Божьему Слову, доверяла Божьим обетованиям. Бог сегодня говорит нам сегодня, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Что провозгласил Бог, то оно исполнится. И вот священники цитируют то пророчество, они тоже ссылаются на это пророчество, но они не замечают время посещения их. Михей говорит 5 главе 2 стихом, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами юдинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Израильские вожди знали об этом. Ибо когда царь Ирод пригласил священников, где написано в ваших пророчествах? Потому что Ирод был, он не смешанный иудей, но он был очень жестоким и не был, поклонником иудаизма. Но он знал, что священники должны знать, были пророчества какие-то. И священники точно говорят, вот так написано, вот так говорят пророки. Я хочу еще одно место прочитать книги Даниила, 9 главе, 25 стихе, которое было за много времени сказано об этом, и очень ясно. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроят улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Это говорилось пророческое слово. Это говорилось о Христе. Это говорилось точные даты. И кто мог разуметь и исчислять, он мог понять, что время пришло. Но таких людей очень мало было к тому времени, которые держались пророческого слова, которые стояли на этом пророческом слове. Написано ясно, что должен прийти Христос. Вот какое-то время. И что будет с Ним? И Его потом распнут. Об этом было ясно написано. Но народ не принимал это всерьез. Да, они принимали как знание, но сердцем восприняли, что живут тот период времени исполнения Божьих пророчеств, они до конца этому не доверяли. В сегодняшнее время не так ли мы живем, братья и сестры? Сегодня, заметьте, что провозглашение о вести Христовой, о рождении Христа, сегодня практически христианский, можно сказать, цивилизованный мир, христианская культура провозглашает. Во всех религиозных направлениях о Христе, о Его рождении, о тех событиях, то есть знание как таковое есть. Но сердцем восприятие того знания, которое мы сегодня имеем, сколько людей? Небольшое количество. Но Божье Слово, оно остается в силе, ибо у Бога не останется никакое слово неисполненным, так говорит ангел. И мы замечаем о том, что противодействия, которые происходили на тот период времени по отношению к рождению Мессии или рожденному Мессии, мы замечаем о том, что только когда произошла весть о том, что родился Мессия, все пришло в движение. Царь пришел, империя пришла, люди, священники, все пришли в движение. И тут же началось уже гонение на того младенца, который абсолютно еще ничего не понимал. Он младенец. Еще не вырос для того, чтобы принимать определенные решения. Произошло уже гонение. Ирод принимает решение убить его в начале его пути. Впоследствии мы замечаем, когда жизнь Христова, как она протекает. Сколько раз именно хотели его скинуть то со скалы, то побить камнями, то какие-то другие события, чтобы не достигнута была та цель, которая была поставлена перед этим младенцем. Заметьте, что у Бога всегда есть определенные цели, которые Бог ставит перед людьми, каждым. Вот, допустим, мы замечаем о том, что перед Иосифом и Марией поставлена была одна цель – родить этого младенца, защитить до времени, пока он выйдет на открытое служение. Христос, когда вышел на открытое служение, он должен был донести, то есть у него цель была вознестись над крест. Сегодня для церкви тоже есть цель. Церковь сегодня имеет определенную цель перед собою – нести Евангелие Христа до пределов земли. Это цель. Мы сегодня не строим какое-то государство. Перед церковью не поставлена эта цель. Мы сегодня не ведем политическую борьбу какую-то. Не эта цель стоит перед нами. Перед нами стоит цель – провозгласить Евангелие Христа в такой мере, какой оно предоставлено мне. В ясности, в простоте и в точности. Чтобы люди могли услышать, увидеть и последовать за нами.
Пришло твое время, и вот ты узнала, Мария, ты даже о том не мечтала, что Божьего Сына ты матерью стала, об этом не думала. Ты слышишь, как бьется сердце младенца, и как мать ощутила родное тепло у груди. Только лучше не знать тебе, что его ждет впереди.
Напоминаем, что с вами в эфире Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлем, и сегодня мы вспоминаем о рождении Сына Божия на нашу землю, который есть Христос Господь, Спаситель всех людей. Мы благодарим вас, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Ты знаешь, должно быть, как чаша разбита, ломимой бы плоти, а крови пролита.
Дорогие друзья, все, кто сегодня присутствует в нашем зале, слава Богу за эту возможность, которая у нас есть с вами слушать и читать Слово Божие, которое говорит об этом празднике. И мы много уже говорили о том, что Рождество – это праздник великой радости. И я хотел бы подчеркнуть это и сказать, что кроме великой радости, это праздник великой надежды. Надежды, которую Бог сегодня хотел бы донести до каждого сердца. В послании Петра мы в 3 главе 9 стихе читаем, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди спаслись. Вот это действительно праздник, который мы сегодня отмечаем, о том, что Божье долготерпение, оно настолько велико, что мы его даже понять не можем. Думаем, почему, Господи? Почему, когда весь мир отвергает Тебя, когда многие люди сегодня хулят Твое имя, когда люди сегодня забывают о том, что есть Бог, они даже считают, что нету Его. Почему Бог во мгновение ока не истребил все человечество? Почему Бог продолжает нас миловать? Потому что это праздник великой надежды, потому что Бог надеется на то, что есть люди, которые не ожесточатся до конца, которые придут к осознанию тому, что Бог ждет их, Бог желает простить их, Бог желает их сделать новыми людьми, Бог желает их сделать искупленными людьми. И поэтому Он долго терпит. Поэтому мы с вами празднуем этот праздник рождения новой надежды, которая дана для всех людей. Текст наш, который мы сегодня с вами вместе прочитаем и поразмышляем, записан в послании к Галатам апостола Павла, 4 глава, мы прочитаем 2 стиха, 4 и 5 стих. Итак, послание к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Когда мы с вами сегодня вспоминаем рождение Иисуса Христа, сегодня первый брат передо мной читал это повествование, эта история начинается словами «в те дни». В те дни мы с вами понимаем, что это был не просто какой-то определенный день, особый день недели. Мы с вами понимаем, что это была точка нового отсчета. Это тот момент, когда вся история человечества пошла совершенно в другом направлении, когда Бог сказал, что в этот момент произойдет что-то особенное, чего не было никогда раньше. В те дни Бог начал исполнять свое пророческое слово, сказанное о приходе Мессии. И в эти дни мы с вами читали о том, что Мария и Иосиф, они находятся в своем городе Назарете. Идет подготовка к свадьбе полным ходом. Но Мария знала, что было предсказано ей. Предсказано то, что Господь избрал ее для того, чтобы через нее в этот мир пришел Спаситель мира. И Иосифу тоже это Бог открыл. Но они не знают, когда. Вы знаете, ангел не сказал, что вот в этот день, вот в этот час придет это. Они знали это как обетование Божие. Для того, чтобы Богу исполнить свое пророчество, о котором мы с вами вспоминали на протяжении последних дней, о том, что Бог через пророка Михея сказал, что в Вифлееме, именно тот Вифлеем, древний город, малый город, говорят, что население его составляло 25-30 тысяч, это был один из малых городов Израиля. Но Бог избирает это малое, ничто не значащее для других людей, для того, чтобы из него произошел, как сказано, вождь, спаситель. И вот мы с вами читаем, что Бог в те дни, вы знаете, Он не посылает ангела своего в Назарет, Он не посылает пророков туда. Что Бог делает? Бог использует языческого царя. Мы с вами читаем, что в те дни кесарь Август. Кто был кесарь Август? Он был богочтущим человеком? Нет, он был язычником. Это был римский человек, римский властитель. И мы с вами знаем из истории, что Рим, он принимал все божества, которые только можно было принять. Но Бог почему-то избирает именно этого человека для того, чтобы направить Марию и Иосифа из Назарета, где они находятся, чтобы они пошли в город Вифлеем. Потому что пророчество говорится о том, что Иисусу Христу надлежало родиться в Вифлееме. Тогда, когда ангел явился Марии, и мы с вами читаем об этом повествовании в первой главе Евангелия Луки, мы видим, в каком смущении находится эта девушка, когда ангел говорит: «Ты знаешь, ты благодатная, и Бог избрал тебя». И мы с вами помним эти слова, которые она сказала. «Как это может быть? Как это может быть?» И ангел вселил в нее эту надежду. Он сказал, что не переживай, то, что ты не можешь понять сейчас, Бог сделает это своей силой. И вы знаете, друзья, пример для нас с вами, что эта девушка, она восприняла эти слова, она поверила в эти слова, и она доверилась этим словам, что Бог каким-то чудным образом, для нее непонятным, это было непонятно даже Иосифу, это было непонятно людям, которые окружали их, но она доверилась, что Бог каким-то образом действительно совершит это великое чудо. Но вдруг мы с вами читаем, что проходит это время, и в те дни приходит это повеление от кесаря Августа. Нужно срочно уходить с одного города и идти совершенно в другой конец этой страны, в другой город. И мы с вами понимаем, что этот путь был нелегким для них. Иосифу и Марии пришлось преодолеть путь почти 80 миль. И это не путь комфортный, где, как мы уже говорили, они могли сесть на какой-то транспорт удобный. Мы с вами понимаем, что эти 80 миль нужно было преодолеть пешком, возможно, на ослике, возможно, еще на какой-то повозке. Но это был путь тяжелый. Что еще усугубляло это положение, что Мария находилась на последнем своем сроке, вернее, у нее последняя неделя беременности, последние недели. И, наверное, каждая женщина, которая когда-то родила, она понимает, что это за состояние. В дополнение ко всему этому, братья и сестры, мы с вами понимаем, насколько тяжело было прийти в город, в котором нету места. Что происходило в сердце у Иосифа, происходило в сердце у Марии? Ведь они же были люди. И можно было задавать вопросы Богу. Господи, а где то обещание? Ты сказал, что таким чудным образом все произойдет. Господи, а почему нельзя было, если нужно было идти в Вифлеем, почему нельзя было уйти в самом начале, 9 месяцев назад, когда было проще перенести дорогу? Почему нельзя было подготовить так, чтобы когда мы придем в этот город, там был хоть один дом, хоть одна семья, которая смогла бы принять нас? Которая бы предоставила условия, чтобы родился этот младенец. Ведь это же не простой младенец, это сын твой. Не могла ли Мария иметь этих вопросов? Не мог ли Иосиф иметь этих вопросов к Богу и, может быть, корить себя за то, что как так, вот новая семья, молодая жена, и я не могу ничего сделать для того, чтобы как-то позаботиться о ней? Братья и сестры, мы можем только размышлять об этом, мы можем думать, понимая, что это были такие же люди, как и мы. Мы даже можем пойти дальше и подумать, а почему?
Почему, когда было рождение, ангелы не явились Иосифу и Марии? Вы задавали когда-то этот вопрос? Почему? Ну неужели пастухам нужнее было это явление, чем Марии и Иосифу? Почему ангелы не пришли и них не поздравили? Казалось бы, Сын Божий там родился. Вот там нужно было окружить семи ангелами, вот там нужно было осенить славою и светом с неба, чтобы был торжественный момент, чтобы Мария и Иосиф поняли, что действительно Сын Божий родился, что исполнилось пророчество. Однако мы видим, что ангелы являются в поле, где-то далеко, сообщают это пастухам, и пастухи уже приходят и рассказывают. И мы с вами понимаем, что и Мария, когда рождала младенца, это не были какие-то особенные роды. Вы знаете, никто так не рождал еще, и вот у Марии были особенные роды, потому что это Сын Божий был. Нет, мы с вами не читаем никаких таких особенностей. Все так просто написано в Писании. Написано, пришло время родить ей. И родила. Вы знаете, вот несколько слов. Сын Божий родился, но родился так же, как и все. И родила, и написано, и положила, спеленала, и положила его в ясли. Мы иногда с вами, смотря эту историю, читая ее, смотря, может быть, какие-то фильмы или же то, что люди как обрисовывают это, у нас возникает, наверное, иногда мысль такая, что Мария родила в первую же ночь. Как только они пришли в этот Вифлеем, она сразу и родила. Но вы знаете, братья и сестры, и этого мы не находим в Писании. Не написано, что как только по приходу в Вифлеем Мария сразу родила. Написано, и когда они там были. Представляете себе, прийти в этот город, незнакомый для нее. Да, это был город, откуда был Иосиф. Он родился там, но он там давно не был. И вот он пришел, и никто не принял. Никто, я не знаю, были у него родственники, не были, какие-то связи, может быть, были еще. Но мы с вами видим, что никто не мог принять их. И вот они пришли там и нашли вот это место, как мы понимаем, в хлеву. И, возможно, им нужно было там прожить один день, другой день. Мы не знаем, сколько. Написано в Писании, что когда они там были, прошло время какое-то, они там были, и пришло время. Им нужно было продолжать верить обетованиям Божьим. Им нужно было продолжать верить в то, что Бог сказал, «Ты благодатная, и через тебя произойдет спасение, или же ты родишь Спасителя в этот мир». И мы должны, друзья, для себя отметить, что все эти трудности, через которые прошли Иосиф, Мария, рожденный Иисус Христос в этих неблагоприятных условиях, это не было недосмотром Бога. Мы ни в коем случае не можем обвинить Бога, что Бог в какой-то момент просто забыл об этом позаботиться, друзья. Это все было необходимо. Христу надлежало так родиться. Христу надлежало прийти вот таким образом в этот мир. Мы с вами читаем об этом в послании к евреям. Апостол Павел во 2 главе 10 и 17 стих сказано так. «Ибо надлежало или нужно было, чтобы тот, то есть Иисус Христос, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Друзья дорогие, Христос не начал страдать, когда Он уже был на служении, когда Он был, висел на кресте. Все Его страдания, они берут начало от Его рождения. Даже до Его рождения, друзья, мы с вами читаем Филиппийцам, написано так, что Он оставил славу неба. Он оставил славу неба. Друзья, мы себе не представляем, что оставил Иисус Христос за нас, для нас. В слове или во фразе «слава неба», вы знаете, это не просто два слова. Это все, это то, что мы себе даже не можем представить, что было у Христа и что Ему нужно было оставить. Друзья, ради чего? Он не поменял лучшее на более лучшее. Он оставил все, что у Него было там, все тот почет, весь тот почет, чтобы прийти на землю, чтобы быть непринятым, чтобы быть непонятым, чтобы быть оскорбленным, униженным, распятым. Он оставил славу неба. Совершил через страдания, 17 стих мы евреям читаем, «посему, поэтому Он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям». Он должен был. Необходимо было. Это было сказано задолго, что Иисусу Христу нужно было стать таким же, как мы. Принять нашу плоть без греха. Но нашу плоть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Единственное, что Бог мог сделать, заплатил самое дорогое. Он отдал своего Сына для того, чтобы искупить тебя и меня. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Друзья дорогие, Бог не только хочет освободить нас от этого рабства. Бог хочет даже большего для нас. Бог хочет тебя и меня усыновить, друзья. Понимаем ли мы, что это такое? Понимаем ли мы, что это усыновление не просто важного лица, что сам Бог хочет вести нас в свое царство? Что Бог – обладатель всех сокровищ мира. А еще больше, друзья, эти мирские сокровища, они ничего не значат по сравнению с тем, что Бог, как мы читаем в Писании, приготовил. Где Бог живет, где Он приготовил место для тех, кто любит Его, для тех, кто примет Его. Друзья дорогие, чтобы мы сегодня не просто знали, что у кого-то есть какая-то радость. Друзья, Он предлагает сегодня, чтобы эта радость была твоей лично, не чьей-то, чтобы ты не приходил отпраздновать этот праздник с кем-то. Он хочет, чтобы это был твой праздник. Он хочет сегодня искупить тебя. Он хочет сегодня усыновить тебя. И я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, друзья, все, кто присутствует здесь на собрании, все, кто, может быть, смотрит нас, друзья дорогие, чтобы вы услышали голос Божий. Потому что это не мои слова. Потому что это мы читаем в Писании, что Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить тебя. И независимо, как тяжела твоя жизнь, может быть, в твоей жизни сегодня тоже есть много вопросов. Может быть, тебе непонятно что-то, как это было непонятно Иосифу и Марии. Может быть, они где-то в своем сердце задавали вопрос: Господи, а где ты? Должен родиться Мессия, а почему нету благословения? Почему нету гостиницы? Почему все эти трудности? И, может быть, тогда, когда пастухи пришли и возвестили им об этой великой радости, что они видели ангелов, Иосиф мог по-человечески же подумать: Господи, а почему нам ангел не явился? Почему этот хор сегодня не пел для нас? Ведь здесь же родился Сын Божий. Можно было спрашивать, друзья, и у нас с вами тоже могут быть многие вопросы. Вопросы к Богу. Почему, Господи? Почему сегодня я в таком положении нахожусь? Почему то или другое совершается в моей жизни? Сегодня многие люди имеют претензии к Богу. Многие. Но я хочу, чтобы каждый из нас понял эту мысль, что, возможно, Бог и не ответит на эти вопросы здесь. Но когда мы придем в вечность, друзья, все будет ясно и понятно. И все эти вопросы, все эти проблемы, которые обременяют сегодня каждого из нас, друзья дорогие, они не должны быть препятствием к тому, чтобы подойти ко Христу, чтобы получить Его искупление, чтобы стать Его детем. Когда-то во время Первой Церкви, когда звучала эта проповедь, проповедь об Иисусе Христе, о рожденном, о спасшем, предоставившем спасение для людей, и многие люди, слушавшие, они воскликнули, они увидели Петра проповедующего, они воскликнули: «А что нам делать? Что нам делать?» Друзья, может быть, вы, сидящие здесь сегодня в зале, смотрящие нас через интернет, может быть, этот вопрос сегодня у вас: что мне делать? Ответ очень простой. И Петр сказал, или Бог через Петра сказал так: покайтесь. Для этого не нужно совершать паломничество в Иерусалим. Для этого не нужно ходить по святым местам, платить много денег, иметь Библии, несколько переводов, пройти учебное заведение. Вы знаете, спасение намного проще. Намного проще. Для этого нужно осознать себя грешником. Для этого нужно, написано, покаяться. «Покайтесь, — сказал Петр, — и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Братья и сестры, это обетование Божие. Это обетование, которое звучит сегодня каждому. И если ты, дорогой друг, в своем сердце понимаешь себя грешником, если ты видишь, что ты находишься в этом рабстве, И, возможно, ты уже давно потерял всякую надежду, что что-то может поменяться в твоей жизни, то сегодня это слово надежды для тебя. Сегодня Бог хочет и может изменить тебя. Мы сейчас будем молиться. Если в нашем собрании есть люди, которые хотели бы сегодня помолиться, друзья, доверить свою жизнь Богу, мы готовы вместе с вами помолиться. Но вам нужно сделать шаг веры. Дьявол будет делать все. Он будет напоминать вам ваши грехи. Он будет говорить вам о тяжести ваших грехов, о невозможности что-то изменить. Но Дух Святой сегодня говорит также со своей стороны, что Он может и хочет изменить вас.
Итак, радиопрограмма «Благая весть» прощается с вами, и сегодня мы вспоминали о рождении Сына Божия на нашу землю, который есть Христос Господь, Спаситель всех людей. Я верю, что наш праздник продолжается, и пусть любящий Иисус обильно благословит всех нас всяким благословением для жизни и нашего благочестия. Напоминаю, что наши радиопрограммы вы можете слушать на волне 15.20 в субботу с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания «Радио на пути» из города Эджвуд, штат Вашингтон, вы можете слушать по четвергам и субботам с 00 часов в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно. Если у вас есть желание написать нам, пишите на адрес электронной почты fsbcradio@hotmail.com. Итак, счастливого вам Рождества и праздничного настроения, дорогие друзья, в эти рождественские дни, и спасибо, что слушали нас.
Храните в сердцах Его правды слова, и каждый из нас будет пусть готовы с радостным сердцем встречать Царя. Он грядет небеса, ожидаем Его на земле, и ты, и я. К нам на землю он как царь.